Вот, например, за любого из вас. Я могу сказать, например, клянусь, обещаюсь, что он никогда не будет лгать, воровать, лукавить, притворяться и так далее. Можно или нет? Нельзя. Напротив, обещаю, что вот он будет и кротким, и смиренным, и обильным, и так далее. Можно? Поздравляю вас. Вы знаете, кто вы теперь все? Еретики. Поздравляю, оказывается, все, теперь ура. Теперь меня камнями никто не побьет. А что делается во время крещения ребенка? Скажите-ка мне. Разве мы этого не делаем? Он еще никто. А мы за него даем обещание. Отрекаемся от сатаны за него. Он ничего не понимает. Обещаемся быть верным Христу за него. И нам дело нет, что святые отцы сказали, что никто не может меня спасти без меня. Что я должен дать обещание Богу доброй совести. Я. А здесь за меня. Потом он вырастает, спрашивает, меня крестили, да? Что значит крестили? За меня отреклись от сатаны и всех дел его, да? За меня обещались Христу? Да. За меня, Боже мой. Вот тоже одна из причин. Одно дело, когда человек сознательно принимает христианство и говорит, да, я вижу, вот где смысл человеческой жизни открывается. Вот где красота и истина. Да, я прихожу в церковь. Да, насколько мне хватит сил, я обещаюсь. Я не буду воровать. Я не буду убивать. Я не буду лгать. Насколько я смогу. Потому что я увидел смысл своей жизни. Я обещаюсь быть вот так, как пишет Евангелие. Насколько я могу. И в знак этого теперь... Знак моей веры во Христа, я прошу крестить меня. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Мы как переделали? Ты, Господи, не прав. Такую ошибку ты сделал, Господи. Чего ж ты нас не спросил? Надо было знать, что сказать-то. Кто крестится и веру имеет. А ты сказал, кто веру имеет и крестится. Все ты перевернул, Господи. Если бы христианство принимали сознательно, с обещанием Богу доброй совести, с обещанием отречься от сатаны всего, совсем иной бы был подход к христианству. Совсем иной. Понимаете? Не случайно. Вот вам праздник трех святителей. Один из очень почитаемых наших праздников. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. У Василия Великого вся семья причислена к лику святых. Вы знаете? Вы знаете, когда он крестился? Вы думаете, его ребенком крестили? Ничего подобного. Даже не боялись. Ах, умрет тогда, что же он погибнет? Какая глупость, кстати. Такая глупость, что просто представьте себе ужас и глупость. Никто не боялся. Он даже вырос. Подвязался в пустыне. Был христианином настоящим, подвижником. Не боялся, что умрет некрещенным. Принял крещение в 30 лет. Как вам это нравится? Мы говорим, о, Василий Великий, Василий Великий. Нет, мы сейчас скажем, ошибался Василий Великий. Иоанн Златоуст, Боже мой, кто более велик, красноречив, сказал, крестился, я не помню, в 26 лет, по-моему. Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, то же самое. Григорий Богослов, то же самое. Мы-то, конечно, лучше их знаем. Кто они такие? Вот что случилось в первые века. Когда, конечно, когда крестилась семья, естественно, ребенка не оставляли некрещенного. Ну, это естественно. Крестилась вся семья. Но... принимали крещение сознательно, кто веру имеет и крестится. Вы слышите последовательность какую? Ну вот уже в IV веке общее принятие христианства. Император становится христианами. Вы не сможете стать чиновником и тем более пойти по восходящей линии, если вы не христианин. И пошло. И пошло, и начали все раньше, раньше, раньше. Византии еще даже в 14-15 веке еще крестили уже не ранее 5 лет. Причем какой был торжественный обряд, если бы вы знали. Их собирали вместе, одевали в особые белые одеяния, давали большие свечи, так? Епископ торжественно их крестил. В течение недели они были в этих одеяниях, причащались. Это было торжество и красота. Потом все забыли. Вот еще одна из причин, которую я боялся называть. Вы же сами понимаете, что это такое. Так, еще одна из причин, что в церковь стали принимать не по вере, а механически. Стали верить не по святым отцам, что никто за меня не может ни отречься, ни обещать. А тут за меня. Да еще кто подчас креститься даже не умеет. Не то, что там символ веры знает. Или Отче наш, Господи, во что превратили? Вот одна тоже из бед. О, если бы принимали крещение сознательно, какое это было бы благо, какой бы была церковь. Совсем другой. Вот это тоже еще одна из причин. Ну, хорошо. Ваше отношение к празднику 4 ноября. Есть ли искомое единство, если одни празднуют изгнание поляков, а другие казанскую икону Божией Матери? Ничего страшного нет. Вы знаете, не надо сразу требовать всего от всех. Это очень здорово, что все-таки отсоединилось. Хазовая казанская с изгнанием поляков. Вы знаете, что древние христианские храмы как строились? Открою вам секрет. Да. Языческий храм, где там Аполлон какой-нибудь стоял, или Зевс. Выбрасывали эти статуи, и тут начинали служить, освящали, и был христианский храм. Потом изгнание поляков, учтите, это христианское было дело, а не какое-нибудь. Я вам скажу, патриотизм – это христианская же идея. Это христианская, если хотите, заповедь. Кстати, обратите внимание, как ее разрушает сейчас, как борется против патриотизма. Это враг чуть ли не номер один, чтобы у наших детей выбить само чувство любви к родине. Еще бы. Так что здесь соединение, мне кажется, слава Богу, хорошее. Человеческая природа повреждена на онтологическом уровне, иначе не надо было бы воплощаться самому Богу. Получается, что все попытки генетиков изобрести эликсир бессмертия обречены на провал? Ну, не знаю, обречены на провал или нет. Не знаю. Может быть, ищут все этот ген, знаете, старости или ген бессмертия. Не знаю, если он есть, то, может быть, и найдут. Найдут. Может быть, я не знаю. Но суть-то разве в этом? Но скажу вам так, что ситуация сейчас в мире такова, что я не знаю, успеют ли найти его или нет. Но глобальная катастрофа произойдет, скорее всего, может быть, даже раньше. По крайней мере, по тому, что говорит сейчас ученый наш мир, на которой политики просто плюют и не хотят слушать то, что они говорят, то сейчас ситуация уже катастрофическая. Мы уже, говорят о ним сейчас, достигли вот какого состояния. Или уже перешли грань, за которой уже необратимый процесс. Или стоим на грани самой, которой вот-вот перейдем. Например, один просто приведу вам факт. За 20 век содержание углекислоты в атмосфере повысилось на 20-21%. Это очень много. Биота, это зеленая, все, зона, практически не откликнулась на это. Это страшное дело. Это страшный симптом. И утверждают так, ученые, учтите, не какие-нибудь богословы, ученые так, что вот эта экологическая катастрофа, она сейчас, продвигаясь незаметно, вспыхнет с такой скоростью и с такой силой, что уже прямо говорят, никакими человеческими средствами мы остановить ее не сможем. И будет полная катастрофа. Но это только один, я вам назвал, факт. повышение только углекислоты, а сколько сейчас таких фактов, я думаю, что если бы мы прослушали, в уныние бы впали. Вот беда-то какая. Поэтому насчет бессмертия, я не знаю, найдут ли или нет, но не сомневаюсь в другом. И об этом хочу сказать. Не сомневаюсь, что Антихрист обязательно объявит следующее. Вам Христос обещал вечную жизнь? Где? После смерти? На небесах? Я вам обещаю здесь вечную жизнь. Я даю каждому бессмертие реальное, научное. Нашли ген смерти. Так? И мы можем теперь каждого человека сделать бессмертным. Так? Кто хочет получить бессмертие? Все хотят получить бессмертие. Лишь бы от смерти избавиться. Все хотят. Это будет один из страшнейших обманов, который, я уверен, что обманом. Потому что, скорее всего, что этого гена смерти не найдут. Но неважно. Главное, это будет одним из страшнейших искушений. И люди пойдут на это. Скажите, что не отдаст человек за свою жизнь? Вот, к вам подойдет кошелек или жизнь. Правда же? Что за жизнь не отдаст человек? Вот перед каким искушением наверняка станет человечество в период его правления. Вот она, вечная жизнь. Вам обещали Царство Божие где? Там? Я вам даю здесь Царство Божие. Здесь у вас будет изобилие всего. На 1 миллиард хватит всего, не беспокойтесь. А где же 5 миллиардов? Не будем говорить об этом. Они исчезли. И так далее. Вот они, страшнейшие искушения, которые будут. И вот одно из них связано как раз с этим геном смерти. Пожалуйста, приведите факты бессмертия души, понятные школьникам. Вы знаете, вот сейчас вышла эта моя книжка, может быть, вы слышали, «Посмертная жизнь души». Вот, в Даниловском монастыре. Я там кое-какие факты привожу. Вот, суть, я вам скажу, можете взять литературу, сейчас очень много издается. Очень много издается литературы, да, в которых приводятся факты и только факты того, что происходит с людьми, что происходило с людьми, с теми, которые уже были в состоянии клинической смерти. Какие-то были переживания. Причем, чем интересны эти переживания, я вам скажу, несколькими моментами. Один из этих моментов, который особенно, ну, я бы сказал, убедителен, тем, что человек, находясь в этом состоянии, мог в это время быть где-то, видеть, что делают его друзья или родственники. И когда его возвращали к жизни, здесь он находится в больнице, он рассказывает это. Это проверяется, оказывается, точно так. Так что, его тело видело? Или другое очень поразительные вещи, о чем пишет, например, Роулингс, «За порогом смерти» книга. Это американский доктор Роулингс, который сам был достаточно безразличным к религии, но на которого произвел очень сильное впечатление один из фактов возвращения к жизни и состояния клинической смерти одного пациента. И вот он, в частности, пишет, что сейчас примерно половина случаев из тех, которые рассказывают возвращенные к жизни, следующее. Человек переживает там ад. Примерно половина переживает рай. Вот, может быть, если вы читали первую книжку, которая в этой теме вышла, Моуди, «Жизнь после жизни», которая произвела сенсацию, кстати, в Соединенных Штатах, миллионными тиражами вышла, то там описывается такое блаженное состояние. Там луч света, приятный голос, такая любовь и так далее. И только. Роллинс пишет, нет, примерно половина переживает прямо противоположное. С чего, кстати, он и обратился к этой, изучению этого явления. Он сам был очень мощный такой человек, и когда делал массаж сердца, то иногда так усердствовал, что ломал ребра. Поэтому обычно, когда человек приходил в себя, то первым долгом что кричал? «Доктор, прекратите! Доктор, перестаньте!» Здесь он был потрясен. Вдруг пациент: «Доктор, не прекращайте! Доктор, продолжайте! Я в аду!» И опять терял сознание. Опять он его путем массажа приводит. То же самое. Так несколько раз. Да, оказалось, да. То, что он там переживал, вот те переживания, которые описывают, это совсем невозможно объяснить состоянием тела или состоянием психики, того, что видел, слышал и переживал. Эти состояния прям явно свидетельствуют о том, что именно душа человеческая, душа способна выйти из тела, способна возвратиться в тело. При выходе из тела она способна переживать и то, и другое, и рай, и ад. Способна она, способна наблюдать этот видимый мир, способна видеть и слышать, что происходит в этом мире, и потом, пожалуйста, говорить. Фактов таких, я вам скажу, всегда было много. Всегда их было много. Но кто сообщал? Церковники. Чушь какая, мракобесы. Вот и все. Теперь сообщают доктора наук. О, это да, это уже наука. Оказывается, боже мой, что творится. Вот один из случаев, когда он, экскульт такой, он описывает, например, много таких случаев. Представляете, он скончался, все. Вокруг него ходят, погребение, гроб. А он все видит, пытается разговаривать же с людьми окружающими, своими родственниками. Никто на него не обращает внимания. Но что интересно, он видит, в другой комнате начинается спор за его наследство. Да такой спор! Тут готовы насмерть растерзать друг друга. Он в ужасе. Говорит: «Я же жив, что вы спорите?» Они его не слышат и не видят. Представьте себе его состояние и их состояние, когда он пришел в себя. Кстати, вот этот доктор Роулингс пишет, что вот эти все люди, вот возвращенные им из состояния клинической смерти и пережившие ад, решительно меняли свою жизнь. Это факт. Вы знаете, наука строится на фактах. Не на домыслах, а на фактах. Он приводит факты. Так что, вот, пожалуйста, можете школьникам взять просто эти книжки, взять и выбрать оттуда факты наиболее такие, ну, интересные, что ли. И, пожалуйста, можете им зачитать, и пусть они послушают. Как сформулировать цель христианской жизни для ребенка, если я сама понимаю ее в духе преподобного Симеона Нового Богослова как обожение? Я понимаю, что для ребенка, конечно, эти слова «обожение» требуют разъяснение. Для ребенка, смотря какого возраста, вы знаете, это очень много значит. Например, для меня было совершенно достаточно, когда я помню, был, я приставал к матери, откуда я и все. И до тех пор, пока она мне не сказала, что она меня не помнит, или нашла где-то в огороде, или купила на рынке, тогда только я успокоился. Мне было достаточно уже все. Я успокоился, до этого я не мог успокоиться. Это я помню, я требовал с нее ответа, откуда я и все. Все, она мне сказала, купила меня, все в порядке, вопрос ясен, никаких проблем. Так что все зависит, видите, от возраста ребенка, как сказать, в чем смысл человеческой жизни. Вот, поэтому тут, возможно, несколько, так сказать, вот, ну что ли, разных картин. Вообще, скажу вам, до переходного возраста, когда ребенок, то наилучшее восприятие у него бывает тогда, когда вы дадите ему картинку. Я говорю, не в прямом смысле картинку, обязательно на бумажке, а нарисуйте ему образ, картинку. Надо картинку именно дать. Поэтому здесь можно, в зависимости от возраста, или Царство Божие на его детском возрасте, сказать, какая-то Царство Божие, значит, рай. Просто рай. Покажите картинки, как там лев с ягненком и так далее. Вот. Если это совсем возраст маленький. Вот. Если школьный возраст, то здесь надо очень важно показать красоту правды. Правды. Так вот, поведение соответствующего, правдивого, где никто не обманывает друг друга, где все относятся друг к другу очень хорошо, да, где и папа, и мама не ругаются, да, и ничего, и папа даже не пьет эту горькую воду, например, даже. И так далее. То есть можно вот показать вот такие вещи, уже касающиеся чего? Хорошей жизни такой, семейной жизни, общественной жизни, социальной жизни. Вот. Если это еще выше возраст, то здесь можно уже поговорить о том, что, о вечности личности, о том, что смерть не властвует над человеком. Смерть не властвует над человеком. О том, вот о той красоте души человеческой, вот о которой вот писали святые, можно об этом. И уже только, уже, конечно, там в старших классах можно объяснять, что такое обожение. То есть о том, что человек призван и по природе своей является кем? Богом. Вы слышите? Да, с маленькой буквы. Богом. Это очень важно. Не обезьяной с компьютером в голове, не этим временным существом, который лопнул сосудик и все в порядке. И все его планы, все его мечты, вся его любовь, и все цели разрушились. Нет, нет. Это Бог, обладающий славой, обладающий могуществом, обладающий всеми знаниями всего, обладающий красотой ни с чем не сравнимой. Вот тут же можно говорить именно о вечной, о вечности и неуничтожимости личности. Вот так, вы знаете, зависит от возраста. Поэтому просто вот односложно ответить на такой вопрос нельзя. Надо говорить с конкретным человеком. Но ведь и дети бывают потом разные, я вам скажу. Дети часто задают вопрос, как можно оставаться христианином в современном мире, полном лжи, лицемерия, власти, денег. В том-то и красота, надо ответить, что христианство призывает быть не овцой в стаде, а человеком. Вот как надо ответить. Что это стадный образ жизни? Все вот такие брючки и намыливают пятки и протискивают туда. Все затем вот такие брюки и давай все ходят в эти. Посмотрите, что творится. Какие рабы. Рабы чего? Всего. Идей, моды, поведения, книжек. Рабы. Христианство призывает к чему? Ты не раб, ты свободная личность. Ты свободная личность? Да. Кругом тебя воруют. Ну и что? И что? Ты что, не можешь? К тому ты и призван, чтобы, несмотря ни на что, оставаться человеком. То есть показать красоту человеческого достоинства. Вот христианство к чему призывает? К человеческому достоинству. Человек – это прекрасно, когда он является человеком. Поэтому неважно, что здесь лицемерие, ложь, власть денег. Вот том-то и твое величие, христианин, что ты, несмотря на то, что здесь творится, ты остаешься им. А если ты будешь как все, да никакого величия не было. Если кругом были бы все святые, ты был святым. Ну и что? Ну и что? Такой, как все? Я думаю, что для детей, особенно для мальчишек, это очень важно, что он не такой, как все. Правда же здорово? Помните, как Достоевский однажды оскорбил свою супругу Анну Григорьевну, и она долго плакала? В ее дневниках любопытнейший есть факт. Он сказал ей: «Анна Григорьевна, я думала, что ты одна из ста, а теперь я вижу, ты сто из ста». И я долго плакала, как меня обидел Федор Михайлович, что я сто из ста. То есть такая обычная. Какое оскорбление, правда ужасно? А впрочем, не знаю, женщина, вы скажите, правда это или нет? Я не знаю. Так вот, я думаю, что вот таким образом и надо ответить. В том и красота, в том и сила. Посмотрите, герои. Один мог спасти, что сделать. Сколько было спартанцев, которые задержали целую армию? Все герои – это всегда единичны. И в том их слава, и честь, и краса. Вот так, я думаю. дочь вышла замуж за некрещенного. Как ему объяснить, если он не хочет креститься? И не надо. Надо призвать не к крещению, избави Бог, вы что? Надо призвать к христианскому, помочь человеку приобрести христианскую веру, а не крещение. Василий Великий 30 лет не крестился. Был христианином. Ни в коем случае. Вот это глубокая ошибка, которую мы постоянно допускаем. Крестить человека, он ничего не понимает. Наконец, говорит, наконец я своего дурака крестила. Или, наконец, я своего дурака причастила. Господи, что творится? Как на магию, какую мы смотрим на таинство. Ну, разве это можно? Таинство не магия. Таинство – это акт, когда человеческая личность может приобщиться Богу. Но она может приобщиться Богу в таинстве только тогда, когда есть соответствующая вера в состоянии души. Если этого нет, таинство обессмысливается. Более того, он, святитель Кирилл Иерусалимский, что говорит? «Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Попробуй кто-нибудь из современного богослова сказал бы такую фразу. Это был бы еретик из еретиков. А тут ничего не поделаешь. Святитель Кирилл Иерусалимский. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Поэтому надо стремиться не к тому, чтобы заставить человека креститься, избави Бог, а помочь человеку приобрести веру христианскую, чтобы он сам захотел креститься. А вы еще должны сказать, обожди, ты еще не созрел. Слышите? Я хочу креститься. Нет, голубчик, обожди. А ты знаешь, что это такое крещение? Ах, не знаешь, а хочешь креститься? Нельзя. Нельзя. Ты хочешь войти в церковь? А ты знаешь, что такое церковь? Зачем церкви? Не знаешь. Нельзя. Вот как надо. Слышите? Вот как надо. А не влечь его к крещению. Так, а он не хочет. Можно ли крестить ребенка, если отец не крещен? Можно. При чем тут отец? При чем тут отец? При чем тут мать? Ребенок – личность в это время самостоятельная и отдельная. Но лучше, если ребенок сам захочет креститься. Об этом мы уже говорили. Это несравненно лучше. Когда он переживет эту благодать крещения сам лично, вы слышите? И этот опыт, опыт общения с Богом останется для него на всю жизнь великим уроком. Опыт переживания Бога. Он сам его переживет. А в младенчестве он ничего не чувствует.
Но тогда причащать ребенка тоже ведь нет?
Тоже, конечно. Ну, естественно. Василий Великий, бедный, не причащался 30 лет. Вот искушение. Я теперь не знаю, как он. Великий он или невеликий даже. Я зато с 26 лет не причащался. Какой ужас. 4 век. Время, если вы только почитаете историю, какой это век. Арианские ереси, гонения страшные, Констанций арианин. Такой, что вы, что было, вы себе представить не можете. Ничуть не лучше, ничуть не лучше, что было в то время. Ни на одну йоту. Мы смотрим, потому что не на спасение человека ищем и заботимся, не о спасении человека, мы забываем о спасении. Главное крестить или причастить. Надо смотреть, что полезнее для спасения человека же надо. Правила церковные запрещают причащать человека в бессознательном состоянии. Как вы это оцениваете? Думаю, безобразие. Человек без сознания, а его причащают. Ребенок в каком сознании находится? Мы не хотим этого признать. Если бы действительно благодать Божия могла бы вести человека, и Бог бы нас спасал, он бы должен был не допустить уже первого греха. Уже первого греха. Тогда Бог виновен во всей истории человечества. Он восстановил все. Полная благодать была. Нет, Бог не может, учение святоотеческое, вот оно с трудом принимается. Бог не может спасти меня без моего согласия. Не может. Кстати, этим мы отличаемся от лютеран и от протестантов. Протестанты что говорят? Во Христе Бог изменил свое отношение к нам. Не человек, а Бог. Бог изменился. До этого Он гневался на нас, а теперь с Христом все в порядке. Бог спасает нас без нас. Вы слышите, что Он говорит? Что говорят протестанты? Мы усвоили себе протестантское мировоззрение. Поэтому каждый, кто крещен в протестантизме, так верует. Ему прощаются все грехи прошлые, настоящие и будущие. Представляете, мы усвоили себе это. Бог, оказывается, может спасти кого-то без его желания, без его сознания, без его произволения. Что мы делаем? Это откуда же такое учение? Это взяли. Иоанну Кронштадтскому иногда подносили детей причать. Вы знаете, что он говорил? Уберите от меня этих змеенышей. Вот это да, крещенных. Так, конечно, не посмеет ни один священник сделать, потому что это был Иоанн Кронштадтский. Он мог видеть. Но главное у нас какая идея? Как бы это, Господи, спасти кого-то без Него? Без Его воли, без Его согласия. Вот у нас это всюду. Таинство рассматриваем как магические средства. Вы слышите? Главное сделать, и все в порядке. И уже Бог уже будет его спасать. Не может благодать действовать в человеке без согласия человека. Если бы это было возможно, я думаю, что Господь всем бы нам уже сейчас, вот здесь, всем бы дал Царство Божие немедленно. А оказывается, нет, нельзя. Да?
А почему церковь не объясняет тогда это людям, а наоборот призывает к тому, чтобы крестили в младенчестве?
Это вы задали очень хороший вопрос, очень хороший, правильный вопрос, на который я вам не отвечу. Вы лучше спросите, а почему же вот так? Целый сон древних святых крестились все во взрослом состоянии. Почему в древней церкви такова была практика? В чем причина? И как вообще можно объяснить, что в бессознательном состоянии мы крестим? В бессознательном состоянии мы причащаем? Правила церковные запрещают. Запрещают в бессознательном состоянии. А тут вдруг мы делаем. Вам, к сожалению, на это или ничего не ответит, или скажут вот то, вот эти вот такие сразу. Ну как же, благодать Божия приобщается, входит дар Святого Духа. Святые отцы говорят, нет, нельзя спасти человека без воли и согласия человека. Поэтому до тех пор, пока не будет этого согласия, не может ничего быть. Поэтому Семен Новый Богослов прям что пишет в отношении вот крещения детей. Очень интересно он пишет. Вот я могу вам зачитать, но у меня где-то это, наверное, записано, где он пишет, что когда мы крестим в бессознательном возрасте, то он, как не имеющий еще ума, ничего не осознает. И потом, когда вырастает, то же многие из них отходят вообще от веры. Факт, правда? Крестили? Где же благодать-то? А он от веры отходит. Во что же превращается крещение? Драгоценность мы куда бросили? В грязь? Что мы сделали? Разве это можно? Вот. А другие, говорят, их снова надо оглашать. Снова надо обучать христианству. Снова надо вести к святым отцам духоносным, которые бы верно направили их жизнь. Видите? То есть весь этот период он вовсе не рассматривается таким, знаете ли, в такой эйфории. Ой, как хорошо крестили. Напротив, что пишет? Он пишет совершенно, так сказать, ну, азбучную истину святоотеческую. Не может действовать благодать в человеке без согласия, без веры, без произволения человека. А у нас же, вы знаете, почему это делать? Как бы ребеночек не болел. Да, как бы он получше, может быть, лишь учился. То есть из цели совсем не спасение даже. Вот в чем беда-то, к сожалению. Потом это вошло уже, позднее стало нормой, я бы сказал, церковной жизни. Стали крестить. Более того, стали по ветхозаветному даже. То ли в 8-й день, то ли в 40-й день крестить. Прямо уже переходим на Ветхий Завет. Уже уподобляем это Ветхому Завету буквально. То есть вот эта ветхозаветчина входит в нашу жизнь. Отношение к женщинам какое? после родов какое? Церковь благословляет на брак, торжественно венчает. На что? Чтобы иметь детей. И вдруг потом она рассматривается как нечистое существо. Какой ужас! Забыли совсем. Да разве так можно? Забыли, что перепутали совершенно разные вещи. Что дело совсем не в том, что нечистое существо оно. А в том, что действительно я в грязной одежде, я, естественно, не пойду на торжественный прием. Я должен одеться прилично. И здесь пока еще, так сказать, человек не восстановился полностью в этом, только по этой причине. А вовсе никакой скверны. Откуда взяли это? Откуда эти вещи взяли? Сколько у нас вот это ветхозаветное? Недаром у нас возникли ере жидовствующие. Вполне понятно. Сам митрополит Зосима, московский митрополит, об эту ересь принял. Что вы? Не удивляйтесь поэтому. Тут вещи не столь уж простые. А сейчас это вот вошло уже в традицию, давно уже вошло. У нас на Руси это легко уже вошло, потому что приняли уже в X веке христианство, вы знаете. Вот. И вот так это пошло. Я об одном говорю. Когда вы хотите, подумайте, когда более полезно для человека креститься, для ребенка. Когда? Когда он ничего не помнит, ничего не знает и ничего не чувствует. Или напротив, когда он может пережить, вы слышите? Пережить это действие Божие. Вкусите и видите, яко благ Господь. Когда это можно вкусить и видеть? Когда я действительно осознаю, понимаю, что во мне происходит, что со мной. Подумайте. И вот этот акт богопереживания, он затем для ребенка может остаться величайшей апологетикой. Что мне говорить, что Бога нет? Я сам пережил, что Он есть. И после этого все мне ваши сочинения ничего не стоят. Я знаю, что Он есть. Я пережил. А тут мне говорят, что ты крещен, у тебя благодать. Благодать у меня? Не знаю, как у меня благодать крещения. Что-то я не чувствую ее. И вы меня убеждаете в этом.
Если
еще не крещенный
ребенок, спрашивают, куда он попадет, когда он умрет?
Ну, конечно, в рай. Конечно же, в рай. Ну что, об этом в этой книжке я вот это пишу, привожу вам целый ряд свидетельств отцов. Не думайте, что мои домыслы. Целый ряд. Феофан Затворник пишет, некрещенные дети у отца не пасынки и не падчерицы. Для всех у него хватит обителей. Ну что вы? Откуда это вот эти дикие вещи? Знаете, откуда? Блаженный Августин. Все от него это пошло. И еще сейчас у нас есть некоторые, да, пишут такие дикие вещи. Некрещенные младенцы погибнут. Я им задаю вопрос. А как вы думаете, все ветхозаветные дети погибли или нет? Нет. Они жертвой Христовой спасены. Я говорю, тогда слушайте, что вы говорите. Блаженные, которые родились до Спасителя. И горе тем, которые родились после пришествия Спасителя. Они понимают, что творят.
Алексей Ильич, а еще говорят священники так, что а зачем тогда была жертва Христова?
Благодаря жертве Христовой, если бы ее не было, и ветхозаветные никто бы не спаслись. Это жертва ветхозаветная. У нас великолепная икона воскресения Христа. Как она рисуется, правильно? Разрушение ада. Вот была крепость, башня, тюрьма. Разрушил ад. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Разрушен ад. Отныне все, кто способен принять Христа по своим душевным свойствам, по своему влечению, по стремлению к истине, правде, к святыне, все отныне могут к нему прийти. Вот оказывается, разрушен ад. Уж если кто захочет, ну ладно, пусть спрячется там в темном углу этой разрушенной крепости. Вот только почему и спасается. Поэтому жертва Христова крайне необходима. Все ветхозаветное спасается только же благодаря жертве Христову. И уж тем более в Новом Завете. А то блаженные ветхозаветные дети и окаянные новозаветные. Надо же, пришел Спаситель. Вот горе-то какое, а? Теперь они все погибнут, некрещенные. Сущее искушение. Прям. Вот вы прочтите, я там несколько привожу святоотеческих высказываний, да, вот так что можете посмотреть там. Так, сейчас много неполных семей. Как показать пример, если ты и мама, и папа одновременно?
как удержать ребенка от плохого. Что сейчас? Такие вещи бывали всю историю. Я вам скажу, вы найдете немало семей, где воспитывала одна мама и воспитывала действительно настоящих христиан. Настоящих христиан. Вся суть сводится к чему? Кто воспитатель? Кто воспитатель? Вот в чем дело. Сумеем ли мы воспитать? Изучаем ли мы сами христианство? И теоретически, и практически. Можем ли мы ребенку ответить на его вопросы? Можем ли мы показать ему красоту христианской веры? Показать, к чему она призывает? Скажите, что плохо в христианстве? Что учит совести, правде, истине, чистоте? Вот уметь в этом. Надо это показать. Надо помогать человеку. Не приказывать, а помогать надо человеку. Очень важно здесь найти жития святых подобрать. Ведь много замечательных житий святых. Жизни замечательных людей есть. Просто буквально они, хотя и не святые, но действительно замечательные просто люди, святые. Вот эти очень важны, кстати, я вам скажу, вот эти примеры. Очень важны. Особенно вот в таком подростковом вот возрасте. Картинки нужны, картины нужны, образы, примеры нужны. Это очень и очень важно. Вот. Так что можно, это можно воспитать. Почему же? Но требует труда от родителей. Все чаще раздаются голоса о том, что надо убрать Достоевского из школьной программы, называя его больным, обвиняя писателя в том, что он проник в подсознание. Не удивляйтесь, вы говорите, что Достоевского убрать из школьной программы. Иисуса Христа давным-давно убрали из школьной программы. Чего же удивляетесь этому? Уже давным-давно мы в школьных программах не знаем совершенно святых. Странное дело, кажется, почему бы? Такие прекрасные люди, многие святые, это же прекрасные же люди. Кажется, уж пример их жизни, образ самой жизни, да чего был великолепен? Все убирается. Почему? А мы задумываемся, почему? Вы скажите, какова цель вот сегодняшней разнузданной этой пропаганды в СМИ, разнуздывающей людей? Скажите, зачем это? Ну зачем это? Зачем внедряют в детское сознание такие ужасные вещи, что трудно сказать? Затают до их нервов. И представьте, прикоснуться к нерву. Это страшная же боль. Он зуб когда лечит, прикасает к нерву. Что с человеком происходит? А здесь что делают? Раньше времени, раньше созревания человека, когда у него еще ничего не ребенка, ему уже уроки даются, да, сексуального поведения. Это что такое касается нервов? Скажите, откуда все это и зачем это? Вот какие вот можно найти добрые причины воспитания родителей? Вы не найдете их. Давно пора, надо понять. Давно пора надо понять, что идет сознательное, очень умная, организованная работа по уничтожению всего человеческого в человечестве. Это то, чем занимается сатанизм. Он возник еще в дохристианскую эпоху. И он затем в христианскую эпоху приобретает все большую силу. И сейчас мы можем видеть, поскольку все средства массовой информации, они, в общем-то, одной направленности, ну, 99%, так, то надо понять, значит, в чьих руках. Значит, в руках сатанистов. Я уже сказал вам, вы не найдете никаких объяснений, абсолютно никаких объяснений для того, чтобы оправдать вот то, что мы видим. Не найдете. Значит, чем же занимаются? Каков источник? Вот это надо понять. И отсюда становится понятным, что убирают все лучшее. Убрали Иисуса Христа, убрали Евангелие из программ. Подумайте, древнюю литературу изучаем уже. Изучаем. Того же Гомера даже изучаем. Так? Евангелие не изучаем. Странно. Почему не познакомиться? Ну, пусть древняя литература. Почему не познакомиться? Древнейших, великих людей. Потрясающее ораторское искусство Иоанна Златоуста какого-нибудь. О нем вообще никто и не знает. Ну, уже естественно, конечно. Убрали славянофила. Кто знает о Хомякове? Скажите. Это же был гений. которому равных трудно найти, я вам скажу. Гений. Вы только посмотрите, это причем универсальный гений, не в одной направленности. Вот писатель, вот поэт, вот художник. Это был потрясающий всеобъемлемый гений. Кто о нем знает? Его имя-то даже не знают. Не удивляйтесь поэтому, что Достоевского собирается убрать. Но надо, сколько у нас есть сил, надо стоять за Достоевского. Это, я вам скажу, величайший психолог, великолепный христианский психолог. Так как он показывает душу, редко кто может показать. Я помню, когда смотрел фильм «Братья Карамазовы», сижу, смотрю разговор с приживальщиком, говорю, мне теперь делать нечего. Все уже. После этой картины все и так ясно. Все и так ясно. Какой там атеизм? Какой ужас? Совершенно ясно, что без Бога смерть. А если нет Бога, все дозволено. А что такое все дозволено? Это смертный приговор. Ну что вы? Поэтому его ненавидят так. Его ненавидят. Достоевского. Мне сейчас прислали из Эстонии даже письмо. Это пакостные статьи против Достоевского. Пакостные, вы знаете уже. Не какие-нибудь, а пакостные. Он такой, он сякой, всякой, копаются в его семейной там жизни и так далее. Ай-яй-яй, думаю, нашли. Молодцы, молодцы. Знают, что делают. Умные люди, сознательные, целенаправленные, борьба против всего святого, всего чистого, всего правильного, всего разумного. То есть обнаруживает себя. Я только удивляюсь одному. Как же это люди не видят? Как это можно не видеть? Прямой сатанизм же идет. Прямой сатанизм. Нет? И ничего не видят. Вы слышите? Сатанизм. Причем я говорю не в переносном смысле, потому что часто это в переносном. Нет, нет. Совершенно очевидно, что те центры или центры скользкуют, это сатанисты в прямом смысле. Потому что ненависть ко всему святому. Ну, кажется, ну, не все равно, так или так. Нет, совсем нет. Ненависть – признак сатанизма. Какую литературу вы можете рекомендовать против сквернословия? Какие доводы можно привести детям? Я вам скажу, что не обязательно литература должна быть той, в которой осуждается сквернословие. Это совсем не обязательно. И такой прямой литературы, ну, статьи есть, очень хорошие статьи о русском языке. Они были, у нас печатались, вот были конференции по русскому языку. Я уже не помню, уж название не могу, но были хорошие конференции о спасении русского языка. Вот. Надо просто посмотреть, там были очень хорошие выступления и материалы вот, в этом отношении. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, можно иначе показать. Надо показать, посмотрите, как говорили и писали те люди, которым можем только восхищаться. Позволяли ли они себе когда-либо что-то подобное? Вот, мне кажется, от противного. Знаете, как есть доказательства от противного? Вот так и здесь то же самое. Насколько совместимы вот эти подобные вещи с личностью человека, с его достоинством даже человека. Вот. Но можно, вы знаете, уже не в качестве литературы, а в качестве такого рассуждения, которое может помочь объяснить человеку, почему это нехорошо. Учите, каждое слово несет, имеет в себе определенную нагрузку, духовную нагрузку, каждое слово. Вы обратили внимание, что, например, почему черным словом не ругаться? Говорят, что это грех даже. Ну почему не сказать? Заметили, что часто со словом соединяется определенное духовное состояние. Духовный элемент какой-то определенный входит. И это бесспорный факт. Поэтому, вот, например, многие объясняют, почему нас зовут медведь. Да, или называют там просто серый вместо волка. Там. Еще какие-то такие, знаете, образные выражения о ком-то. Заметили, это опыт просто показывает, опыт жизненный, что оказывается слово вызывает соответствующую реакцию в человеческой душе. Вы знаете, это очень интересное и важное наблюдение, и важный факт. Что это вот закон своего рода отражения. В нашей душе находит свой отклик как прекрасное, так и отвратительное, на что мы, например, смотрим, или что мы слышим, или что мы произносим. Одно дело, когда мы видим прекрасные картины, и в душе нашей нам приятно, говорим, ой, посмотрите, ой, какая красота, мы невольно других хватаем. И напротив, ужасное что-то видим. Можем тоже сказать, или скажем даже, не смотрите. Это смотреть невозможно. И мы страдаем. Обратили внимание? Мы в это время страдаем, когда мы видим что-то безобразное и ужасное. Он на дороге катастрофа, например. Или еще что-нибудь. Говорят, что когда показывали наши, что имело место в Чечне, например, как мучили некоторых наших, и записывали на видеокассеты, что некоторые не могли смотреть. Становилось плохо даже. Плохо даже с людьми. Какие ужасы, какие пытки, какие издевательства. В чем дело? Не вас же ведь пытают. Почему? В чем дело? А оказывается, все внешние воздействия производят соответствующую реакцию в душе человека. Все. И эта реакция зависит от того, на что мы смотрим, что мы слышим, что мы говорим. Поэтому, кстати, имейте в виду, как много значит, как мы говорим и что мы говорим. С чего бы это вдруг сразу? За каждое праздное слово дадите ответ в день суда. Праздное даже слово. Пустое слово. Я вам скажу, пустое слово опустошает душу. Скверное слово оскверняет душу. Причем это закон. И мы от этого никуда не денемся. Скверное слово оскверняет человека. Скажите доброе слово человеку, который даже вам неприятен, и вы увидите, какое добро вы сделали себе. Себе. Вы слышите? Почему любите врагов ваших? Прежде всего вам скажу, кого бы я ни ненавидел, я страдаю. А если я буду любить даже врагов, я вообще буду блажен. У меня нет никому ненависти, я не страдаю. А если я люблю, Боже мой, да я в раю. Вы слышите, какие вещи интересные? Что вы найдите, что выше любви? Ничего нет. И если я всех люблю, даже врагов, все, я достиг предела счастья. Если я хоть кого-то ненавижу, комар надоел, муха надоела, и я с яростью, уже у меня какой-то элемент расстройства, не правда ли? Так вот это надо объяснить. Это нужно объяснить. Это очень серьезный психологический закон, если хотите, который имеет прямое отражение в духовной жизни человека. И об этом надо помнить, об этом надо говорить, это надо объяснять. И я думаю, что это будет лучше даже литературы. По крайней мере, очень поможет. Кто такой игумен Евмений, как относиться к его литературе? Как относиться, лучше не читать. Потому что, как я сказал, когда мы читаем хорошую книжку, мы получаем благо для своей души. Когда читаем пакостную книжку, мы, знаете ли, хорошо, если в грязные лужи поваляемся, а то, может, не только в грязные, а еще в какой-нибудь клоаке. Вот. Есть также прелестная, языческая, оккультная литература, которая очень особенно пачкает душу. Вы слышите? Особенно пачкает душу. Вот особенно опасна вот такая прелестная литература. Когда вам кажется, назвал книжку «Благодатный старец», все, тут же можно. «Богом данная Макария», «Ответы блаженного там старца Антония». Вы понимаете, какие? Посмотрите, фраза «красота» какая звучит. На самом деле чистая прелесть. То есть, знаете, вот это сладкий яд. Вот многие скверные книжки, они особенно очевидны просто. И человек не будет их читать. А вот которые под соусом, знаете ли, церкви, христианства, православия, еще благодати даже, да и прочее, то вот тут уже, знаете ли, беда. Тут беда. Поэтому вот этого игумена Евмения, насколько я слышал, да, лучше не касаться. Там беда настоящая. Сомнительные книжки не читайте. Знаете, когда у вас прекрасный стол, и вам говорят, вот эти грибки великолепны, а другие вам говорят, нет, нет, что вы, ядовитые. Как разумный человек поступит? Господи, тут и так всего полно. Зачем буду есть то, что одни говорят хорошие, а другие говорят, что ядовитые? Поэтому я лично считаю, вот в наше сейчас время, когда издается огромное количество литературы, и особенно много благочестивой литературы, там, где возникают смущения, так не читайте. Хватит у нас прочитать хорошую литературу. Дай Бог почитать ее только. Хорошую литературу. Времени жизни даже не хватит. Поэтому лучше избегать. Мы ничего не потеряем. Если мы что-то, ну, не прочитаем, вдруг это и хорошее, ну, засомневались. Мы ничего не потеряем. Вот. Поэтому лучше избегать этого. Влияет ли на посмертную участь человека то обстоятельство, что он рожден невенчанными родителями? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Никак не влияет. Откуда мы взяли? Даже уж ветхозаветные пророки и то писали. Пророк Иезекииль, например, писал. Не отвечает отец за сына и сын за отца. Каждый отвечает за свои деяния. Даже ветхозаветные и то это понимали. Вдруг в Новом Завете у нас такие вещи не венчаны. Во-первых, надо понять такую простую вещь, что в любом случае брак остается браком, Бога установленным браком. Венчались или не венчались. Вы слышите? Венчание же – это то церковное таинство, которое помогает, вы слышите? Помогает в браке, в законном человеческом браке. Не смешивайте, пожалуйста, это. Брак всегда, когда он брак, он законен. Венчание – это таинство, вспомоществующее только человеку в христианской жизни. И больше ничего. Откуда же это взяли такое? Апостол Павел пишет, брак честен и ложа не скверна. Если муж не христианин, язычник, помните, он пишет, а ты христианка, но он хочет с тобой оставаться, оставайтесь и живите. Сейчас же попридумали, я не знаю, это откуда только идет, невенчанный брак, живут в блуде. Ай-яй-яй. Ну, что ж это за такие... Это прям против Священного Писания, против апостола Павла. Апостол пишет, поэтому никакой мне отец такой-то, сякой-то и прочее, да, для меня ничего не значит, когда апостол прямо написал, брак честен и ложа не скверна. И что пишет апостол дальше? Не спасется ли муж не христианин, тобою христианка? Ну, очень возможно. Увидев образ жизни жены христианки, он поймет, что такое христианство. И, может быть, станет и христианином? Может быть. Но это его дело. Никакого отношения к спасению не имеет. Будьте спокойны.